Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И сегодня, как всегда, по четвергам наша совместная программа Светлого радио, Радио Вера и музея исследовательского центра Советский Союз Веры и Люди. Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Мы вас приветствуем и с удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня вторая часть нашей беседы с протоиереем Олегом Клемышевым, благочинным церквей Сретенского округа Москвы и настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках. Отец Олег, добрый вечер.
Приветствую.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена именно священническому служению в 80-е годы, причем это ведь очень интересно, что отцу Олегу удалось захватить не только там какую-то московскую и городскую ситуацию в этом отношении, но именно ситуацию сельского прихода. Отец Олег, как это все начиналось?
И, кстати, простите, да, а как место-то называлось под Угличем?
Да, это было село Троицкое. Когда-то оно Угличского района.
И стало быть Троицкий храм.
Да, Троицкий храм, да. А так, ну, село Троицкое, официальный адрес был там село Троицкое, почтовое отделение Ильинское и Угличского района, вот все, да.
Вот я же фотографии нашел.
Значит, ну, начиналось, я не знаю, вот после того, как... да, вот на хиротоне, как раз на священнической, да, я впервые тогда и познакомился с отцом Борисом Старком, вот, который... Получилось так, что именно он там подсказал, что вот туда лучше поехать.
А он ведь был уже довольно пожилым человеком.
Да, 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 да.
Еще 12 лет после этого прожил.
Да, вот. Он меня поздравил на французском языке. Вот, я ему тоже
отец Борис Старк был из реэмигрантов. Это я просто для наших слушателей
служение напоминаю
ситуацию.
Вот, там впервые я услышал слово «арчипретр», вот, протоиерей, которого я не знал, я его спросил, ага. Да, а потом уже все, дальше уже началась своя эта жизнь, первая служба, пришло, наверное, на первую службу человек, да, воскресенье было первое воскресенье, там оно было немного, а Сретение 15 числа было уже побольше, а так человек 7, скажем, пришло тогда на воскресенье, ну, а там человек 15, наверное, было на Сретение.
Причем бабушки.
Бабушки, да, конечно. Там, с точки зрения богослужения, там была такая монахиня, вот, Стеша, как ее называли все, вот, Стефанида. Она, на самом деле, была, можно сказать, исповедница. Вот, она монашеская жизнь начинала в монастыре. Такая была там, болота были, и пихарские болота, и деревня там была. Видимо, от эпихария, я так думаю, что там был святой эпихарий такой вот. И от этого, наверное, там был храм какой-нибудь в этом монастыре, что-то еще. Назывался эпихарка. Вот монастырь так и назывался, эпихарка всегда у них. Вот, и вот она была оттуда, потому что потом, когда их всех разогнали, она... посидела в тюрьме какое-то времечко в начале 30-х годов, а потом уже остановилась здесь. Вот. И маленькая такая была у нее избушка, она купила ее у кого-то из этих... Тогда уже все... Ну, она была ничтожно маленькая, то есть вообще, ну, сколько там, ну, метров 10, я не знаю.
Может быть, банька бывшая какая-то.
Банька бывшая, да. Какая-то, видимо, бывшая банька, да, скорее всего. Вот, и вот там она подвязалась, она была очень такой настоящей монашеской жизни, строгой сама. Вот, естественно, не давала там проводить в храм электричество, при ней его там не было.
Не было вот. Электричества?
Да, и вообще у нее дома обычно в ведрах, когда стояла вода из колодца, которую она приносила, вода покрывалась мелким, такой мелкой такой корочкой льда. она считала, что вот слишком много топить тоже это не полезно. Для души не полезно.
И для храма
и
тоже.
И для храма тоже не полезно, да. Поэтому она большую печку в храме, которая там была, вот она ее протапливала немножечко. И поэтому в храме всегда был холод. То есть там стоять в шубах и в валенках, это было совершенно нормально.
И как вот. Вы... причем человек, приехавший из Москвы, переживали?
Нормально. Ну, я не знаю, может, это молодость, может, что-то еще. Мне было 33 года, когда меня руку положили. Вот. И поэтому как-то воспринимается все совершенно по-другому. Вот. Там уже был дом, в котором жили вот и предыдущие священники тоже. Одна из прихожанок просто пожертвовала как бы для храма этот дом. Вот. И после ее смерти он там так и оставался. Вот. И там вот жили предыдущие священники. Сам храм, как всегда, стоял из двух этих самых частей, там на зиму перегораживалась холодная часть,
то есть
оставалась
тёплая,
только так
была
называемая тёплая.
Часть, да.
Но самая тёплая, она все равно была не тёплая, конечно. Вот, зимой это самое. И потому владыка Иоанн, прекрасно это понимая, буквально через несколько месяцев наградил меня камелавкой. Потому что невозможно было служить просто так, иначе бы я точно это самое заболел. Вот.
А так, чтобы хоть голова была покрыта, да?
Да, чтобы голова была обязательно покрыта. Вот. А так бабушки замечательные, конечно, все прекрасные, замечательные бабушки.
Еще живое село.
Ну, они были не из этого села. Они из разных сел. Староста из другого села приходила, эти из того, отсюда. На праздники приезжали люди из другой епархии, из Тверской, потому что там не так далеко была граница.
Калязин же рядом.
Да, да-да-да. Не так далеко была граница епархии, и вот, скажем, там на Пасху им приходилось разуваться около ручья, который там протекал, его нельзя было перейти иначе, моста там не было, ничего такого не было, босиком проходить.
Это речка Устья там, да?
Ну, речка Устья, это да, она была уже здесь, а они-то шли из Тверской, там другая какая-то маленькая речушка, вот такая вот, но ее перейти было невозможно просто так, вот, и они, соответственно, потом одевали снова валенки, вот, и шли еще там 2 километра до автобуса. Ехали на автобусе, ну, примерно час, грубо говоря. Ну, ждать автобуса же надо было еще тоже, естественно, там плюс-минус полчаса – это ничего для сельских автобусов. Вот. И потом еще километр до храма от автобуса. Это была дорога на Углич. Вот. Я-то ездил из Москвы на поезде до Углича, а потом тоже по этой дороге вот до автобуса.
То есть вы жили в Москве при этом?
Да, я жил в Москве, потому что, да, тогда... Да, уже было трое детей-то, да. Уже было трое детей. Угу. Так что я жил в Москве. Но что я жил в Москве? Я одну неделю полностью жил там, а другую неделю я в воскресенье уезжал вечером, да, и приезжал в субботу утром.
А как...
И так чередовались недели.
А как вы добирались до Москвы?
До Москвы очень просто.
Значит, а в Угличе же железная дорога, да?
Да, в Угличе была железная дорога, поэтому туда ходил поезд. Нормально, спокойно, там можно было купить билет, в принципе. Хотя там какое-то время бывало так, что даже чтобы можно было выспаться, приходилось использовать маленького ребенка, потому что моя матушка, она с ребенком ездила на вокзал, и ей давали нижнюю полку там или что-то еще такое, чтобы можно было выспаться и это самое. Вот. А так, или там в другой вагон, в плацкартный, там, скажем, не в общий, там, и что-то такое. Я уже не помню все подробности, но я помню, что вот маленький ребенок мне помогал в моем служении. Вот.
А вот вы приехали практически, получается, туда накануне Великого Поста, да?
Ну, к сретению, да.
Совсем чуть-чуть, и вот он уже Великий Пост. И вы совершали все великопостные богослужения, да?
Нет.
На них кто-то приходил?
Нет.
Чтение канона? Как это вообще все было в деревне?
Да, значит, нет, к сожалению, этого не было. Дело в том, что я сначала еще думал, все-таки после хамовника там все прочее, что вот я буду служить, ну, хотя бы в субботу утром еще, вот. Но выяснилось, что это невозможно, вот.
Никто не придет или просто...
И никто не придет, и трудно людям, и, да, и никто на клирос не придет, Вот. Так-то там была, конечно, Стеша могла бы петь сама одна, но ну и так мы с ней, все ночные мы с ней с одной пели. Вот, потому что довольно часто больше никого не было на всеночной под воскресенье. Мы иногда бывали вдвоем, иногда втроем. Вот, но больше никого не было. Иногда я один бывал потом уже, когда Стеша умерла. Вот бывало, что я и был один. Вот. Но на литургию-то уже там собиралась еще там одна или две бабушки, которые могли петь. И они вот подпевали Стеша. А так невозможно было. Значит, а Великим постом там невозможно было читать канон. Да, никто не пришел бы совсем. Вот, и было бы тяжело и трудно. Мы служили только литургию, по-моему, один раз прежде священных даров на первой седмице. То я даже в этом не уверен.
А то видите, как меняется восприятие. Я так понимаю, угу. что в то время канон Андрея Крицкого в деревне даже теми людьми, которые постоянно ходили в церковь, бабушками,
да.
он не воспринимался как что-то обязательное.
Нет, нет, нет. нет
это
нет.
уже какая-то то ли более поздняя традиция, то ли городская. Это вот мы у Шмелева читаем, да, в лет угу. Господне, как они там служили.
Мифимоны.
Мифимоны, да, 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 да. А вот в деревнях это, видимо, было как-то очень сильно на усмотрение.
Нет, видимо, да, уже многолетним, настолько многолетнее, что это сам. Потому что, ну, скажем, вот взять, скажем, во время Великой Отечественной войны, да, вот где-то еще перед ней, там, очередного священника арестовали где-то там в 37-м году, а дальше был священник, который, у него с ногами было довольно плохо, его на саночках возили из соседней деревни, ну, километр два, скажем, вот, на саночках возили, чтобы он только служил, вот, поэтому канон Андрея Крицкого, это несовместимо так, невозможно. Угу. Им самим было, вот я говорю, что трудно, так вот не быстро не дойдешь из других деревень.
Ну, вот греков же вот. Он только в монастыре совершается.
Угу. Ну, возможно, у них и так, да. да.
Так что, может быть, это просто вот угу. в таком
сельско-православном быту это, не это, было. Это да. интересно отмечать, потому
Пожалуйста,
что...
единственный раз, когда мы слушали литургию «Приверженных даров», это было, вот, когда читался полностью канон Андрея Крицкого, я приезжал, скажем, или у меня была неделя.
На Марийном стоянии.
Да, Марийном стоянии. Вот тогда и можно было слушать, да. И все, больше никогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения в Городице в Печатниках.
А богослужения Страстной Седмицы как совершались?
А тоже начиная только с четвертка. Четверток, пятница, суббота, воскресенье. И все. Светлой Седмицы не служилось.
А к службе Страстных Евангелий приходили люди?
Кто-то приходил, но это было мало.
Угу.
Тоже мало, вот потому что вечером могли, ну, как им обратно возвращаться в свою
ну, да.
деревню?
Это или где-то даже ночевать если, у знакомых даже здесь если, же поблизости.
Да, 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 вот это и было. Угу. То есть, когда они приезжали, вот, либо по каким-то своим причинам, там что-то еще такое, или оставались из-за праздников здесь, то они оставались, конечно, в домах у тех прихожан, которые здесь жили. Но в самой деревне таких прихожан было, ну, три человека, может быть. Угу. Три дома.
А когда стал появляться феномен дачников? Понятно, что в 90-е годы он уже расцвел, а вот приезжали ли в те годы из больших, ну, или более-менее больших городов кто-то на лето жил?
На лето приезжали, причем туда приезжали из Питера. Не из Москвы, а из Питера.
Почему-то это, видимо, было исторически связано с отхожими промыслами какими-то.
Да.
Это интересная версия. Даже не задумывался никогда, может быть.
То есть в деревне было 20 домов, в основном жили по одной старушки в этих домах. Где-то была там одна пара, там помоложе, другая постарше, а так нет, по одной. То есть их там было всего-то на всю деревню осталось. Когда это было село, там было 300 домов, вот, там были две мельницы, был льняной завод. Ну, я уж не помню, что там еще такое.
То есть в то время, когда вы там начали
конечно,
служить,
да,
уже село замирало.
А когда я начал служить, оно уже умерло.
Угу.
Давно уже умерло. Не просто замирало, оно умерло.
Вот так удивительно, вот. Вдвойне удивительно, что...
Пустые дома стояли, естественно. Вот.
Я знаю множество сел, которые в 80-е как начинали, в начале 80-х умирать, так тогда же умерли, от них следа уже нет. А это село существует по сей день в каком-то виде.
Да, 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 да. Вот.
Благодаря тому, наверное, что церковь так и не закрыли.
Да, думаю, что да, из-за этого, скорее всего. Вот. Поэтому вот когда издалека они приходили, они, бывало так, что приходили действительно, вот, может быть, на всеночную, даже если вдруг кто-то... Но они ночевали, конечно, в этом самом селе, потому что из других сел невозможно было уже обратно. Поэтому снегу там, по темноте там, по всему прочему там... Ну, еще не знаю, зверь какой-то
появится. А вас поддерживали прихожане? Я просто очень хорошо помню свою прабабушку, которая, как раз идя за 7 километров в сельский храм, она все время несла с собой две сумки. Одну сумку, в ней была трехлитровая банка молока, а в другой пироги, которые она всегда в субботу пекла.
Разумеется, поддерживали. Разумеется, поддерживали, да. В самый первый день, когда только я только туда вот приехал, да, в субботу утром, я приехал, а смотрю, идет две бабушки из этой деревни, которые вот с процессии там с такими корзинками, в которых там картошка, морковка, свекла, вот, и вот что-то такое, да, простое, вот. Конечно, поддерживаю. Потом летом, скажем, когда вот там мы уже с семьей жили, летом, потому что летом, да, летом мне не приходилось ездить в Москву, летом семья была со мной там, вот, то там, конечно, под лопухом стояла бутылка с молоком всегда.
А я почему-то вспоминаю рассказик недавно почившего отца Николая Агафонова про советское тоже время, где молодой священник, только-только рукоположенный, ожидает, с грустью ожидает, что он поедет в деревню, потому что первое время без жены, без маленького ребенка, а ему протодиакон в соборе говорит: ну что ты, говорит, переживаешь-то? Меня в деревню кто отправил? Там тебе бабушки... Бед знать не будешь. Бабушки яичек принесут, и курочку принесут, и молоко принесут, все на свете. И вот его отправляют в деревню. Он сидит, первый день ждет, что кто-нибудь что-нибудь принесет. Второй, третий, четвертый. Загрустил уже, и тут ему приносит. Говорит: батюшка, я тебе курочку яичек принесла. Будешь? Говорит: конечно, буду. Ну, тогда с тебя рубль 20.
Ага. Ну, иногда, скажем, когда мы были в семье, скажем, там, то там приходилось покупать, скажем, молоко тоже как бы. Но это все очень даже это самое...
Щадяще,
абсолютно,
ну, конечно,
ничего.
Да.
Потом и я, скажем, когда вот я ездил в Москву, например, я старался моим бабушкам тоже привезти, они заказывали там колбасу какую-то, что-то еще такое, я старался
конфеты, да,
привезти.
В фантиках.
Ну, что
да,
они хотели, да.
Да.
Вот. Это естественно совершенно так было.
Сложились добрые,
одновременно было и то, и другое,
да?
То есть было абсолютно и бесплатное, а было, что у кого-то там... Там были козы, а нам, скажем, хотелось коровьего молочка там, и вот тогда это самое. Вот.
А как к вам относились местные жители в целом? Ну, вы говорите, их было немного, далеко не все ходили в церковь, но вы ли к ним заходили, или на улице встречались? Как вот это вот все было?
Потому что всегда ясно, что жизнь священника, да, и дом священника, он всегда под, в деревне под пристальным очень наблюдением находится.
Безусловно. Вот, ну, там были же люди, которые не ходили в церковь,
ну,
вот,
да,
из этих 10 там сколько-то, вот, но как бы так мы с ними нормально, скажем, вот там был один телефон, естественно, на деревню, и он стоял, они какие-то занимали должность такую сельскую, вот, самую, вот у них стоял телефон, и я, скажем, мог попроситься и позвонить от них куда-то что-то. Вот, ну, скажем, это нормально было для... Не страшно, не то, что меня не пустили или что-то еще такое.
Вы сами говорили, такое, что в городе быть. Вы не
они
могли...
Они сами не ходили в церковь.
В городе вы не могли ходить в духовном, а в поселок?
Да, там я, конечно, ходил везде в подрясники, и в лес за грибами, там, за ягодами. Вот в районе, ну, как бы, ну, то, что... Ну, ближайшие деревни, которые есть, я там ходил в подрясники. Я мог ходить в подрясники совершенно спокойно, безо всяких проблем. Вот. Но когда я ездил уже там куда-то в официальный, там, или в поселковый совет, там надо было какой-нибудь налог заплатить, там, или там куда-то еще там, в Углич, там, по каким-то всяким разным делам. Там уже и когда я ехал в Москву, конечно, я ехал уже без подрясника, конечно. А так вот дрова рубить, колоть, там еще что-то такое, все в подрясники за водой, там, на колодец.
А вот с материальной точки зрения, храм, скорее всего, не мог содержать священника, да, вот
мог.
Такой, или мог, или
мог,
содержал.
Мог,
мог. И содержал.
Если вы те зарплаты помните, то там у меня зарплата была 100 рублей.
Угу.
Вот. Ну, понятно, что старшим Александром Жуковым, может, я получал и больше, но и здесь приходилось еще тратить на дорогу, на поезд, на автобус, на поезд. Вот. Но в конце концов, то, что я, скажем, там какую-то там привозил картошку или что-то еще такое, творог там какой-то, там пекли, правда, уже подальше туда, прихожане, которые жили там подальше, там пекли свой хлеб, скажем, там деревенский, вот, очень вкусный этот вот подовый такой. Оно как-то, я думаю, ну, все как-то компенсировало. Да. Плюс то к этому есть... какие-то бывали, наверное, еще кроме этого дохода, естественно. Может быть, когда идешь куда-то причащать, естественно, там, там исповедовать, соборовать. Вот. Где-то бывало так, что даже на какое-то кладбище, там, правда, кладбище было при церкви, но были же раньше и другие храмы, и при них были тоже кладбища. И туда могли отвезти, скажем, там какая-то была годовщина такая, и тоже там какой-то такой...
Послужить панихиду,
в общем,
да?
Все было нормально, вот, нормально. Не так, чтобы вот не мог приход содержать священника.
То есть приход содержал храм,
да,
и
да,
священника.
Да, да. Это вот сейчас все труднее становится, потому что так не соотносится довольно часто, особенно вот в провинциях, не соотносится то количество храмов, которые считают, что там должны открыть, вот, с тем количеством жителей, которые там
которые
живут.
Которые в эти храмы будут ходить.
Да, 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 да. Сейчас не соотносится.
А далеко у вас был ближайший сосед?
Ближайший сосед, пожалуй, что в Угличе. В Угличе. И
за
если так смотреть
километров.
На вот Угличское благочиние, если смотреть на него, то как бы храмы, они так вот примерно, так вот по таким радиусам и как-то вот они и были. Вот которые...
Ну, где-то километров 30.
Которые не закрывались, думаю, да. Да, да, километров 30.
А вот мы многих наших гостей спрашиваем о, так сказать, феномене паломничества в советские годы. Вот вам удавалось ездить именно вот как в качестве паломника куда-то, может быть, в Печоры, не знаю, в Пюхтицу, еще куда-то?
Ну, в Печоры мы ездили к духовнику. Вот. Иногда там даже целый месяц проводили отпуска, например, вот, чтобы в монастыре там как-то потрудиться, помолиться. Вот. Иногда... Ну, ездили мы, конечно, скажем, кому-то из знакомых, там, ну, в Киев, например, ездили, а там, естественно, что ходили в пещеры, там еще что-то. Вот паломничество как таковое, вот его, пожалуй, в моей судьбе не было.
Интересно,
оно
что...
Оно все было связано с тем, что в Лавру едешь, едешь в Лавру там вот помолиться просто и все. Ну, не как такое вот что-то особое.
В Лавре, вы помните, много народу было в те годы? К мощам
да.
Была очередь к преподобному?
Была очередь всегда, да. Всегда
снаружи было. Храма?
Снаружи нет, я не заставал снаружи, только изнутри. Но мы-то ездили, конечно, не в праздники, а когда в будни в какие-то самые...
Я часто встречаю фотографии духовенства более раннего периода, второй половины 60-х, 70-х годов, где священники с семьями по несколько человек отдыхают с женами, с детьми где-то на море. В Абхазию многие ездили. Тем более, что это как-то, возможно, увязывалось тоже с христианством в Абхазии. Не ездили в такие более светские?
Нет, мы ездили только чисто отдыхать с семьей на, вот, на море куда-то, чтобы детей вывозить. Да, мы, конечно, ездили, но там как бы не было такого церковного особенного действия.
Не священническим коллективом.
Не священническим коллективом, да. нет, с семьей. Прости.
А вы бываете сейчас в тех краях, в Троицком, под Угличем?
Да, я стараюсь бывать. Раз в год я всегда стараюсь, вот сейчас, наверное, постараюсь тоже выбраться, несмотря на все эти вот передряги, которые есть.
Ну, тут, да, относительно недалеко.
Один из священников, который служил в Угличе в свое время, вот, он в Мышкине уже был переведен, еще при мне тогда, вот, переведен туда, и мы с ним поддерживаем постоянную связь, он приезжает ко мне на именины всегда, вот, а я стараюсь к нему либо на именины, либо на престольный праздник, зависит от того, как там дорога и как, в общем, сложится с транспортом, потому что просто так уже доехать трудновато, приходится на машине ехать туда, вот, разные условия бывают. Но уж раз в год обычно я там где-то бываю. Вот. А сюда, в свой храм-то, в Троицкое, я иногда заезжаю. Такое бывает.
А вот. Еще есть люди, которые вас помнят?
Да, помнят, есть, конечно. Да.
А сколько вы лет прослужили там?
7 лет.
А, до 90-го года.
Да, да, 7 лет.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Богородицы в Печатниках, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».